Во вторник Европейская комиссия заявила, что выделяет Латвии 9,5 миллионов евро в качестве помощи на преодоление последствий урагана. Ураган прошел по Северной Европе в январе 2005-го, именно 2005-го года. И его последствия в Латвии оценили не в 10 и не в 15, а в 192 миллиона евро. Но деньги есть деньги, получать их никогда не поздно, их всегда мало. В конце концов, это пример непосредственной выгоды от вступления Латвии в ЕС. Но есть и сложности, и страхи. Об одной такой области, производстве сахара, рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Производство сахара было начато в Латвии в 1926 году по инициативе тогдашнего главы правительства Карлиса Ульманиса. Открылись две сахарных фабрики – Елговская и Лепойская. Сахарная свекла была объявлена стратегическим сырьем. Латвийский сахар успешно экспортировался, и даже во время Второй мировой войны сахарные заводы работали бесперебойно. На сегодняшний день посевы сахарной свеклы занимают 14 тысяч гектаров, и можно было бы с радостью отметить 80-летний юбилей, если бы не так называемая сахарная реформа Евросоюза, согласно которой странам-участницам следует закрыть мелкие и нерентабельные, по мнению Брюсселя, предприятия. Коими оказались латвийские сахаропроизводители. Впрочем, инициатива по ликвидации сахарной промышленности в восточноевропейских странах исходит даже не из Брюсселя, а от Всемирной торговой организации, которая выиграла у Евросоюза суд, предоставив фору таким изготовителям сахара из сахарного тростника, как Бразилия, Фиджи и Таиланд. Руководство латвийских сахарных фабрик оказалось перед выбором – либо получить от Евросоюза компенсацию в 68 миллионов долларов и закрыть производство, либо работать в крайне невыгодных условиях и без особой прибыли. Акционеры Елговской фабрики уже приняли решение производство прекратить. Руководство Лепойской решило дотянуть до конца года. В любом случае под угрозой банкротства оказались 480 занимавшихся выращиванием сахарной свеклы крестьянских хозяйств. Им рекомендуют перепрофилироваться, но во что, куда и как, пока неизвестно. Говорит министр земледелия Латвии Мартинш Розе.
Да, конечно, можно было избежать такого результата, но надо иметь в виду, что очень большие интересы у больших производителей Франции, Голландии, Великобритании, которые имеют не только свое производство, но они имеют и сахарное производство в своих бывших колониях. И они очень много занимаются экспортом сахара, и из-за этого Европейский Союз и проиграл панель на Всемирной торговой организации. Суть в этом проигрыше была в том, что Европейский Союз удерживал очень высокую внутреннюю цену и из этой цены платил экспортные субсидии. То есть снижал и мировую цену, и внутри поднимал. Мы, конечно, не согласны с такой системой, и мы за реформой были всегда, но мы видели, что сначала надо убрать просто квоту Б, которая была предусмотрена для экспорта. Для внутреннего рынка оставить рыночные отношения так, чтобы нормально можно было производить. К сожалению, наш голос был слишком мал. Не хватило голосов, чтобы отстоять свое, но из-за этого и получилась, ну, я сказал бы, такая очень трудная ситуация по экономике производства сахара.
Говорят, нашим крестьянам следует перепрофилироваться. Собственно, ну вот, а как перепрофилироваться? Говорят, что техника не подходит. Куда им перепрофилироваться? Возможно ли это вообще?
Есть возможность для перепрофиляции, но надо иметь в виду, что это снова новый рынок, это другая технология. Если мы смотрим по поводу выращивания или зерновых, или рапса, или каких-то других культур, надо иметь в виду, что уже так в Латвии не хватает, например, сушилок и хранилищ для зерна сразу после комбайна. То есть здесь возможно чисто технические осложнения. И надо учесть, что сахарная свекла занимала достаточно важное место и в севообороте. И что заменить так просто злаковыми, это невозможно.
Говорят, вот этот тростниковый сахар, он хуже свекольного сахара. Так ли это по своим качествам? И будет ли он дороже или дешевле?
Во-первых, конечно, различаются технологии выработки сахара. Имеется различие по биологической активности, и это может повлиять на некоторые процессы, например, на пчеловодство. И тогда, конечно, сахар из сахарной осёклые имеют преимущество. Но по поводу цены, вообще-то реформа была нацелена на то, чтобы снизить цены. Если это удастся, я был бы рад, но все показатели показывают, что всё-таки в будущем цены не будут ниже, или они будут ниже незначительно. Если бы нам удалось сохранить сахарное производство здесь, в Латвии, то я бы хотел думать, что цены были бы ниже на рынке.
То есть, получается, шило на мыло. Вся эта европейская сахарная реформа нам как бы, ну, на пользу не пошла.
Я думаю, что в пользу не пойдет, но мы будем постараться, чтобы все эти средства, которые идут на реструктуризацию, пошли бы очень логично, и мы сумели быть конкурентоспособными на других отраслях.
Выразил надежду министр земледелия Мартин Шурозе. А вот что думает о сахарной реформе эксперт по вопросам экономики, политолог Юрис Пайдерс.
В Латвии сахарная промышленность, она была после независимости, у нас теоретически границы были закрыты. Ее защищали от мировой конкуренции. И если мы сравним с другими странами, скажем, с Эстонией, то Эстония не регулировала вообще сахарный рынок до вступления в Евросоюз. И поэтому там сахар был, по-моему, даже в два раза дешевле. И это создало ситуацию, что, скажем, ситуацию несунов, особенно в приграничных городах, вот до вступления в Евросоюз, был просто такой, ходили за сахаром в Эстонию. Поэтому даже в Латвии вводили, что регулировали количество, сколько раз человек имеет право пересекать эстонскую границу. По-моему, у нас было раз в 24 часа, и не больше. И это было в связи с тем, что мы защищали как бы нашу так сказать, сахарную промышленность, и у нас сахар был чуть ли не в два раза дороже. И это как раз помогало сахарной промышленности выжить. Сейчас идет другой процесс. Во-первых, на следующий год Латвия сокращает квоту по сахару, а во-вторых, сокращается гарантированная цена по сахару. Два момента. И это, разумеется, понизит показатели прибыли. Если мы сейчас берем компенсацию Евросоюза, которую планировали получать владельцы Елгавского сахарного завода, то они перекрывают 10-кратную прибыль 2004 года. То есть, продолжая работать, квота меньше, цена, так сказать, конечная сахара ниже. То есть прибыль будет меньше, чем в 2004 году. А так они реально могут получить огромные средства, в принципе, просто выходя из этой отрасли.
Выгоднее закрыть производство.
Конечно. И для владельцев, которые рассчитывают на доход от капитала и так далее, для них было выгоднее сахарную промышленность закрыть.
Что будут делать крестьяне? Им советуют перепрофилироваться. Какое-то время будут платить?
Во-первых, система распределения компенсации, она примерно такая, что 90% получат заводы, владельцы заводов, и 10% крестьяне, которые выращивали сахарную свеклу. Конечно, для крестьян это непоправимый ущерб, потому что крестьяне, так сказать, во-первых, специализировались на выращивании конкретной культуры, и у них техника, причем взяты кредиты для как раз сбора выращивания конкретной культуры. То есть техника для сахарной свеклы, ее так нельзя, и переходим, сейчас будет там пшеницу выращивать. Понимаете, комбайны другие. Здесь не так-то просто, то есть им-то убытки будут реальны, это раз, а второе, все же не во всех почвах там сахарная свекла растет, как раз ну, это касается Земгала, и там это давало действительно хороший доход. То есть сейчас им надо переходить на культуры, которые дают намного меньше доход с гектара. И это, конечно, им неприятно. Одни трясут, скажем, кулаки в сторону Евросоюза, но решение, конечно, принимают владельцы заводов.
А вот производить водку, говорят, самогон можно из этой свеклы нашей.
Во-первых, заводы принимают определенный стандарт сахарной свеклы. Нестандартная сахарная свекла, она все время присутствует. Ее тогда скармливают на корм скота или на, скажем, локальное производство других продуктов, которые можно получить от сахара. Я думаю, с советских времен нестандартная сахарная свекла, ее пропускают через мясорубку, и из нее гонят самогон. По-моему, если 80 лет, как сахарную свеклу выращивают, я думаю, система уже задействована давно-давно-давно.
Традицию можно продолжить.
Только в Латвии нюанс такой, что если, скажем, в Швеции очень многие легализуют такую деятельность и производят там аквавит, крестьяне несколько, скажем, тысяч бутылок в год и легально их продают, то в Латвии это настолько, скажем, надо заплатить налог огромный, несмотря на твои объемы, что фактически те, кто даже легально, которые регистрировались, которые зарегистрировались, они там пиво производят, то есть все они сейчас уже перешли с легального опять на нелегальное положение, потому что это невыгодно. И создается ситуация, что вот как раз, если бы, скажем, система у нас налоговая, вот таким мелким производителем, была бы легальная, как в Швеции, я думаю, что очень многие, может быть, и получали бы еще доход от такого рода деятельности.
Считает политолог Юрий Спайдерс.
Рассказывал Михаил Бондар. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.